Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты о России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
Меня зовут Кристина Сафонова.
Сегодня будем слушать текст под названием «У нас нет геев, нет секса и нет войны» о том, как изменилось российское современное искусство за последние 4 года. Написали его Светлана Рейтер и Амалия Затари из BBC Russian. Честно сказать, я сначала скептически отнесся к твоему, Кристин, предложению выбрать этот текст.
А вот зря, скажи мне, зря или нет?
Ну, обычно то, что я читаю про искусство, очень скучно. Хотя само по себе искусство-то я люблю, но вот читать про него не очень. Это даже касается, как это называется, табличек в музеях. Вот. Но этот материал мне понравился. Только единственное «но» — он очень длинный.
Зато он очень полный, скажем так, наполненный. Ну, там много фактуры, и она интересная, не знаю. Я согласна с тем, что он длинный. С другой стороны, я когда перечитывала его, я думала, что можно было бы сократить, например, не лишившись особо какого-то смысла, вот, и не то чтобы много таких моментов я нашла. У меня скорее даже есть предложение, что еще добавить. Но я люблю большие тексты.
Я поэтому никогда не перечитываю свои тексты, чтобы не возникало желания что-нибудь удалить.
Да, я думаю, если бы я была тобой и перечитывала свои тексты, наверное, у меня бы не осталось ни на что больше времени.
Ну, благо я их перестал писать.
Это была шутка про то, насколько огромные у Ильи Азара тексты.
Я думаю, все читатели, ты недооцениваешь их, они достаточно умные, чтобы догадаться и без твоего пояснения, о чем была шутка, но тексты я больше писать не буду, потому что, как выяснилось, после выхода вынужденного в открытое море фриланса, это совершенно невыгодно.
Да, кстати, мне всегда казалось это ужасно несправедливым.
Угу. Ну, как раз-таки большие тексты в особенности. Надо переходить к малой форме, потому что за те деньги, что платят, мне кажется, справедливо будет писать тексты на 5-6 тысяч знаков с одной мыслью.
Может быть. Но мы уже так напугали размером этого текста наших слушателей, что, мне кажется, пора его послушать. Как ты думаешь?
Да, ты права.
Простите, у меня на заднем фоне орёт кот, который тоже хочет послушать.
Никто этого не слышит, что, возможно, он воображаемый.
Все может быть.
Прочитает текст кот, а точнее Алевтина Пугач.
После начала войны в Украине современное искусство в России столкнулось с системой цензуры. От черных списков художников до проверок выставок силовиками. Накануне обещанного возвращения России на Венецианскую биеннале русская служба BBC рассказывает, как устроена эта цензура и как художники, кураторы и галеристы пытаются работать в новых условиях. На пятый этаж нового музея современного искусства «Зилард» арт-критик Игорь Гребельников ехал в одном лифте с известным художником Гришей Брускиным. На этом этаже открывали выставку Брускина «Диес Илла. Тот день», заключительную часть проекта «Смена декораций». Над ним художник работал последние 10 лет, по мере готовности показывая в разных музеях. Когда двери лифта открылись, к Брускину кинулись тележурналисты. Они жаловались, что руководство «Зилард» запретило им снимать выставку, и на этом якобы настаивал сам художник. Брускин очень удивился, потому что ни о чем подобном не просил. Но снимать нельзя было даже телефоном. «Я пробовал, строго-настрого запретили», — уверяет корреспондент BBC Гребельников. С одной стороны, нормально, что люди не делают бесконечные селфи, а пытаются вникнуть в суть работы. С другой, в нынешнем мире все фотографируют и публикуют в соцсетях. Подобная информация работает на популярность. Но я этим не очень озабочен. Аккуратно комментировал запрет на съемку изданию «Блюпринт» сам Брускин. «Диес Илла», масштабную инсталляцию о власти и идеологии, не дают фотографировать из осторожности, уверены три источника BBC на российском арт-рынке. Там есть объекты в виде беспилотников и еще шахидки, а еще критика режимов разная. Такое не очень можно по соцсетям разносить. А злить власти никто не хочет, убежден один из собеседников BBC. Инсталляция-спектакль Гриши Брускина «Диес Илла. Тот день» представляет собой драматургически выстроенное им вместе с архитектором Игорем Чиркиным пространство, где зритель становится частью движения, погружаясь в него телесно и ментально. Поэтому, как и в театре, мы просим зрителей на входе воздержаться от фото и видеосъемки, чтобы сосредоточиться на своем присутствии внутри работы и своем взаимодействии с ней, написал BBC представитель Зеларта. Брускин на сообщение корреспондента BBC не ответил. На выставке действительно есть объекты, напоминающие беспилотники и самолеты. По рассказам очевидцев, к скульптурам девушек в хиджабах с шахидскими поясами просят не приближаться с телефонами в руках. Есть работа под названием «Толпа и власть». В подписи указано «маленькие штампованные человечки, марширующие в тени крыльев механического двуглавого орла». Фотографии части инсталляции можно найти даже на сайте Зеларта, но с упоминанием, что снимать на выставке нельзя. «Власть на Брускина в последнее время реагирует нервно», объясняет BBC московский искусствовед. «Я вообще не понимаю, зачем Гриша продолжает работать в нынешней России. Он эстетически не близкий ей человек», — удивляется один из российских коллекционеров. Один из новых классиков российского современного искусства. Брускин много лет живет между США и Россией, где его выставки до последнего времени пользовались успехом. Ситуация изменилась сразу после начала войны, когда в марте 2022 года в государственной Новой Третьяковке открылась персональная выставка Брускина. Изначально планировалось, что она будет работать до конца июля, но уже в середине апреля выставку спешно закрыли. Официально руководство Новой Третьяковки ссылалось на неназванные технические причины, но источники издания «Артгид» говорили, что на Брускина написали доносы возмущенные граждане. Выставка занимала 9 залов и включала разные работы художника. Например, мультимедийную инсталляцию, сделанную Брускиным в 2017 году для российского павильона Венецианской биеннале. Как и многие проекты художника, эта инсталляция посвящена исследованию действующих, умерших и разлагающихся идеологий, писал «Артгид». По словам двух источников BBC на арт-рынке, власти запретили выставку Брускина из цензурных соображений, усмотрев в работах художника сатиру на актуальную государственную идеологию. «Для российского современного искусства это событие стало знаковым», уверена журналист и искусствовед Кира Долинина. Примечательно, что военная цензура началась именно с Брускина, который первым из российских художников вышел на высокий уровень продаж на аукционе Sotheby's, из которого исторически начался рынок российского современного искусства, отмечает Долинина. Несмотря на официальное объявление о закрытии, выставку в Новой Третьяковке разобрали не сразу. Некоторое время работы художника показывали надежным знакомым. Их, утверждают трое источников BBC на арт-рынке, тоже просили ничего не снимать. Когда через 4 года основатель Зеларта, девелопер Андрей Молчанов, открыл выставкой Диэс Илла свой музей, кураторы в разговоре с Forbes назвали девелопера человеком смелым, если учитывать сложности восприятия Брускина современными чиновниками. Частные музеи пока еще могут позволить себе делать то, что уже запрещено в государственных институциях, объясняет BBC журналист и куратор Марина Федоровская. В частной институции, если нет прямого антивоенного высказывания, можно рискнуть что-нибудь попробовать сделать. В государственной институции все время придирки и оговорки, объясняет Федоровская. И если раньше говорили, что цензуры у нас нет, то сейчас никто этого не отрицает. У тебя в палитре акрил, пастель, цензура. «Изволь ей пользоваться», — добавляет Федоровская. «Чем ближе к Кремлю, тем меньше можно», — описывает новые правила Кира Долинина. После музеев, говорит она, цензура заметнее всего проявляется при согласовании экспозиций на арт-ярмарках. Они часто проходят на площадках городского или федерального подчинения. «Перед открытием арт-ярмарки прочесывают некие товарищи в штатском», — рассказывает BBC источник на арт-рынке. «Приходят, снимают с показа все, что им кажется сомнительным. А им могут показаться сомнительными даже цветочки». Ходят по договоренности с организаторами, потому что без этого не дадут открыться. Снимают целые стенды, подтверждает российский куратор. Принадлежность проверяющих не всегда понятна, жалуется один из работающих в России галеристов. Было бы классно, если бы они ходили по арт-ярмаркам и выставкам в форме. «Здрасте, я майор Петров, уберите мужика с голой жопой». Но нет же, ходят какие-то ублюдки пыльного вида и говорят: «Это очень мрачно, это вызывающе ярко, убирайте», объясняет галерист. По словам собеседников BBC на арт-рынке, отбором работ занимаются сотрудники Московского департамента культуры и Минкульта, чиновники из администрации президента и силовики. Художник был замечен на антивоенном митинге — сразу нет. «Пенис на картине — убираем картину». «Обнаженные тела — снять», — приводит несколько примеров российский куратор. «Мы не говорим про работы, где женская грудь на весь холст. Даже намека на это не должно быть. Даже слова «секс» не должно быть». «Рожать надо, но без удовольствия», — иронизирует источник BBC на арт-рынке. Так, на последней арт-ярмарке «Блазар» организаторы наскоро заклеили липкой лентой на одной из картин слово «секс». «У нас в Москве на ярмарках нет геев, нет секса и нет войны. поэтому не стоит об этом и упоминать, объясняет московский галерист. Помимо цензоров есть еще Хун Вейбины, говорит BBC известный художник и теоретик современного искусства Анатолий Осмоловский. Власти РФ считают его иноагентом. Некие персонажи, Z-волонтеры, которые ходят по выставкам, задают дурацкие вопросы. Все очень агрессивно, с издевательскими комментариями. Причем люди как бы показывают свою нарочитую незаинтересованность и необразованность. После таких визитов досрочно закрыли недавнюю выставку модели и художника Данилы Полякова. Активисты жаловались, что на ней показывают фекальные грезы извращенцев-андрогинов вместо выставок про героев СВО. Из-за страха и неопределенности включается самоцензура. Мы готовили выставку и совместно решили не выставлять фотографию белого голубя. Просто на всякий случай, мало ли, осторожничает московский галерист. Снятые работы откладывают в отдельную стопку, объясняют три собеседника BBC на арт-рынке. На недавней арт-ярмарке «Абертон» выставлялись работы художников из 30 российских галерей. Во многих были папки со снятыми работами. Любопытствующим посетителям, уверяют источники BBC, их даже могли продать. Критерии по отбору работ устанавливает Управление по защите конституционного строя второй службы ФСБ, рассказывает исполнительный директор галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин. Там существует определенное количество листов с фамилиями людей, чьи работы к публичному показу не допускаются, объясняет Ханкин. Можно этому сопротивляться до конца, но тогда может случиться такое. Приедут взрывотехники, опечатают ярмарку и начнут в конструкциях искать взрывчатку 4 дня, поясняет Ханкин. Управление по защите конституционного строя второй службы ФСБ давно контролирует связанные с культурой и искусством институции. Процесс снятия работ с одной из арт-ярмарок ее участник описывает просто. Пришли люди из ФСБ со списком, сказали «снять, снять, снять, снять». Они не оперировали смыслом, темами, просто был список, вспоминает участник арт-ярмарки. Среди тех, чьи работы сняли, был художник, в начале войны поместивший картину с украинским флагом на аватарку в соцсетях. Запрещено все, что связано с сексуальной ориентацией, чтобы нетрадиционные ценности не просвечивали в отношениях художника и в его работах. Запрещено все, что можно хоть как-то связать с войной. В силу того, что у нас не война, а СВО, а государственная политика направлена на абсолютную маргинализацию войны в повседневном кругозоре, не приветствуется вид крови, вид оружия, рассказывает BBC столичный куратор. Стихи Некрасова на улице вслух читать нельзя. Что уж говорить об изображении вагин, мрачно шутит арт-критик Гребельников. Дмитрия Ханкина новые правила не смущают, но снимают работы, и что дальше? Цензура — это фактор. Он появился давно, но просто сейчас этот фактор действующий. Это обратная сторона свободы. Если можешь делать все, что угодно, то будь готов. Не можешь — не делай, убеждает BBC-галерист. На арт-ярмарке «Каталог», в число организаторов которой входит Дмитрий Ханкин и его партнеры, из 410 имен сняли всего 28. Снятые работы галерист не назвал. «Подумаешь, трагедия, сняли работу, да наплевать», — убежден Ханкин. Художнику уверен, он даже лучше, если его работу с выставки снимут. «Сейчас модно быть непокорным борцом с режимом, чтобы все тебя жалели. И снятую работу подороже продать можно, и с какого-нибудь BBC тупого и лживого позвонят», — категоричен Ханкин. Сразу после начала войны в Украине артисты, музыканты, студенты, благотворители и ученые начали подписывать коллективные антивоенные обращения. Свое письмо было и у работников культуры и искусства. Его опубликовали на портале Spectate 25 февраля 2022 года, и за 7 дней под ним подписалось более 18 тысяч человек. После появления закона о военных фейках авторы скрыли текст письма и список подписей под ним в целях безопасности подписантов. Уральская художница Алиса Горшенина, которая не только подписала антивоенное письмо, но и неоднократно открыто выражала свою позицию в соцсетях, рассказывает, что отмены ее выставок шли по нарастающей, причем даже в частных пространствах. О том, чтобы выставиться в государственных институциях после начала войны, речи даже не шло. «Тебе либо ничего не говорят, просто не участвуешь и все. Либо говорят, ну вы сами понимаете, почему», — вспоминает художница. Один раз Горшениной отказали в участии с формулировкой «У вас слишком большая работа». В итоге к 2025 году в России осталась только одна частная галерея, которая была готова ее показывать. Осенью 2022 года Горшенина еще участвовала в московской ярмарке молодого искусства «Блазар», но в 2005 году ее туда уже не взяли. Те люди, которые меня пригласили, в итоге сказали «Извини, ты не прошла проверку Минкульта». Сама Горшенина летом 2025 года уехала из России после нескольких административных штрафов и ареста на 10 суток за эмодзи в соцсетях, которые суд счел пропагандой ЛГБТ. В последние несколько лет на крупных арт-ярмарках, помимо самих работ, начали проверять паспортные данные художников и ИНН, рассказывает московский галерист. Это подтверждает один из столичных художников. Мы даже шутки грустные шутили, что сейчас в России на ярмарках важно не столько портфолио художника, сколько его ИНН и паспортные данные, усмехается галерист. Он считает, что новая мера связана с тем, что многие художники работают под псевдонимами. Вдруг окажется, что они своим настоящим именем подписывали какие-то письма или ходили на митинги. В первые два года войны обстановка на арт-ярмарках была спокойнее, но начиная с 2024 года уже никто ничего не скрывает. Тебе звонят организаторы ярмарок и говорят, этого художника ты показывать не можешь. По словам источника BBC на арт-рынке, известные художники, которые раньше спокойно выставлялись в России, из-за антивоенного письма попали под запрет в государственных институциях. Та же участь ждала даже тех, кто просто выложил черный квадратик в соцсетях. Вне зависимости от того, что эти художники рисуют, хоть пейзаж, их никуда не допускают. Хотя многие художники и галеристы сами черные списки не видели, все знают, что они есть. Причем разные и в большом количестве. Попасть туда никто из живущих в России художников не хочет. Куратор, делавшая выставку современного искусства в одном из российских музеев, вспоминает, как перед открытием в музей пришла сотрудница Минкульта, гуглила всех художников и находила, к чему придраться. Одну работу забраковали из-за того, что ее автор родился в Украине, у другого 100 лет назад был проект с критикой правительства. В общей сложности с выставки сняли 12 работ. Самое неприятное, что потом художники, чьи работы сняли, меня нервно спрашивали, скажи, а нас не вносили ни в какие списки? И мне было перед ними так неловко, как будто я их подставила, позвав участвовать в выставке, переживает куратор. Правда, если твою работу запретили в одной институции, можно попробовать выставиться в другой галерее или в другом городе, рассказывают собеседники BBC на арт-рынке. У меня сейчас работа висит на одной выставке, так что не то чтобы мне цензоры прям дышать не дают, убеждает BBC известный российский художник, чье имя попало под запрет. Его работы сняли с одной арт-ярмарки, но оставили на другой. Дело в том, что списки бывают двух видов – городские и федеральные, объясняет Дмитрий Ханкин. Федералы помягче, москвичи пожестче, утверждает он. Департамент культуры Москвы сейчас чуть ли не каждую неделю спускает списки художников, которых в городских галереях выставлять нельзя. В других городах и частных музеях эти художники выставляться могут. То есть это лютая идея Московского департамента культуры, утверждает источник BBC на арт-рынке. Ужесточения начались после того, как в 2024 году на должность замглавы Департамента культуры Москвы назначили юриста Надежду Преподобную. Собеседник BBC описал ее как очень строгую женщину. В прошлом сотрудница Министерства культуры Преподобная, как указано в ее официальной биографии, награждена благодарностями правительства ДНР и медалями Минобороны за укрепление боевого содружества 2022 год и за вклад в укрепление обороны Российской Федерации 2023 год. Именно Преподобная отвечает за отбор участников для городских выставок и арт-ярмарок, рассказал BBC столичный чиновник. Списки запрещенных художников Преподобной присылают из администрации президента. На вопрос BBC в московском депкульте не ответили. После начала войны в черные списки попал и известный стрит-арт-художник Кирилл Кто, рассказывают трое собеседников BBC на арт-рынке. В 2021 году его оштрафовали за акцию «Опрозрачивание». Не рекомендуется работать с художницей Айдан Салаховой из-за ее дружбы с Азербайджаном, с которым у России испортились отношения, уверяют два источника BBC на арт-рынке. Уже почти 4 года в опале известный российский художник Олег Кулик за скульптуру «Большая мать», которая выставлялась на ярмарке «Арт Москва» летом 2022 года, силовики завели на Кулика уголовное дело о реабилитации нацизма. Некоторые провоенные активисты, а также депутат-единорос Александр Хинштейн и член Совфеда Алексей Пушков усмотрели в скульптуре пародию на волгоградскую родину-мать. Поэтому дело Кулика не осудили, но выставок с тех пор у него не было. Знакомый художника добавляет, что ФСБ настоятельно рекомендовала Кулику не общаться со СМИ. «Я думаю, что никакой галерист его сейчас не выставит. Никто не хочет дразнить гусей. Потому что если их дразнишь, то они щипаются», — говорит BBC российский художник. Сейчас Кулик живет в полуотшельническом режиме. Понимаете, Олег был одной из самых ярких и шумных фигур в Савриске, современном искусстве, в 90-х и 2000-х годах. Он очень публичный человек, очень привлекающий к себе внимание. И оказаться сейчас в таком статусе, я думаю, для него очень тяжело психологически, считает источник BBC на арт-рынке. Помимо антивоенных и антигосударственных высказываний, УЗКС ФСБ вносит художников в списки за присутствие в сфере деятельности Марата Гельмана. Его власти РФ считают иноагентом. «За этим следят, мне это понятно», — поясняет собеседник BBC на арт-рынке. Гельман, честно говоря, сотрудничал с очень многими художниками. Трудно даже сказать, с кем он не сотрудничал, усмехается Анатолий Осмоловский. Он был одним из центральных персонажей художественной сцены Москвы. У него даже реклама его галереи строилась по принципу, что он публиковал список всех художников от А до Я и выделял другим цветом тех, с кем он сотрудничает в данный момент. 1 февраля 1995 года галерист Марат Гельман стоял на Красной площади возле Лобного места и держал в руках зимнее пальто художника Александра Бреннера. Сам Бреннер, практически голый, если не считать боксерских трусов и боксерских же перчаток, метался по Лобному месту на Красной площади с криком «Ельцин, выходи!». Так Бреннер протестовал против ввода российских войск в Чечню. Акция, она продолжалась всего несколько минут, снимали друзья художника, его коллеги по цеху и даже телевизионщики госканалов. Потом Бреннера скрутили менты, а мне тогда даже разрешили его сопровождать, вспоминает Гельман. В милиции Бреннера продержали 6 часов, взяли штраф в 500 рублей и объяснительную, что он художник. Менты меня потом попросили: научите нас отличать сумасшедших от художников. Я им ответил: нет такой возможности, кроме как выучить имена художников, смеется Гельман в разговоре с BBC. С цензурой Гельман в начале 2000-х не только галерист, но и соратник Сергея Кириенко и сооснователь провластного фонда эффективной политики ФЭП впервые столкнулся во время подготовки первой биеннале российского современного искусства. Я делал параллельную программу, она потом превратилась в отдельную выставку «Россия-2», Иосиф Бакштейн, который тогда был куратором биеннале, сказал мне: «Марат, без трех вещей очень просили. Чечня, Путин, церковь». Мы, конечно, сделали все наоборот. Про Чечню, Путина и церковь, вспоминает Гельман. Сразу после открытия «России-2» в Московском доме художника Госдума потребовала выставку закрыть. И тогда, и этот момент стоит зафиксировать, я их послал. Потому что это была частная выставка, и за мои деньги снятый зал, гордится Гельман. Через несколько лет столкновения с властями стали для галериста регулярными. В основанный им Пермский музей современного искусства приходили с обысками, а выставки, которые он курировал, досрочно закрывали. Сам Гельман с 2014 года живет в Черногории, признан иноагентом и включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он открыто поддерживает Украину и в 2023 году ездил туда встречаться с Легионом Свободы России, власти РФ считают террористической организацией, которой воюет на стороне ВСУ. После этого галерист стал неприкасаемым, считает Осмоловский. В России практически не осталось тех, кто сейчас открыто сотрудничал бы с ним. Сейчас художникам прилетает за старые заслуги, убеждены собеседники BBC. Осмоловский, который в 2024 году вместе с женой, режиссером и куратором выставок Светланой Басковой после обысков уехал из России, говорит, что давление на него началось из-за сотрудничества с Гельманом. Точнее, из-за поездки Осмоловского на фестиваль русской культуры «Слово ново», который Гельман с 2018 года проводит в Черногории. «Поездка на «Слово ново» стала триггером», — вспоминает Осмоловский свою поездку на фестиваль в 2023 году. «Я там показал перформанс, и кто-то из журналистов написал, что в конце я крикнул «Хуй войне». Я, честно говоря, не помню, чтобы я это кричал, потому что это довольно шаблонная фраза, а я не люблю шаблонные фразы. Я мог, естественно, сказать что-то против войны, но наверняка другими словами». Из-за слова «ново» попал в черный список известный российский художник, говоривший с BBC на условиях анонимности. Он ездил на фестиваль за несколько лет до начала войны и задолго до того, как Гельмана признали иноагентом. Видимо, все, кто когда-либо участвовал в «слово «ново», хоть в каком-то виде, попали в эти списки, рассуждает он. Из-за поездок на фестиваль в черные списки могли попасть художники Дмитрий Гутов и Владимир Дубасарский, рассказывают собеседники BBC на арт-рынке. Работу Дубасарского сняли с ярмарки «Каталог», а инсталляция Дмитрия Гутова была показана на недавней выставке в Горках под псевдонимом, потому что посланники Минкульта были очень недовольны присутствием его произведения, рассказывает BBC столичный куратор. В 2019 году в «Слово ново» участвовала провокационная сибирская арт-группа «Синие носы». Через 6 лет ее работы сняли с арт-ярмарки «Каталог», утверждает источник BBC на арт-рынке. Ранним сентябрьским утром 2024 года один из преподавателей Института современного искусства «База» проснулся от стука в дверь. В глазок он увидел силовиков в масках. Предложение дождаться адвоката их не устроило, и они начали выбивать железную дверь кувалдой, вспоминает преподаватель. «Мы с девушкой жили в съемной квартире, поэтому я открыл дверь, чтобы не причинять неудобства арендодателю», — говорит преподаватель. «Меня сразу повалили на пол, надели наручники и несколько раз ударили берцами по лицу». Институт «База» — учебное заведение без дипломов государственного образца, зато со множеством известных преподавателей, Анатолий Осмоловский и Светлана Баскова основали еще в 2011 году. После своего отъезда из России они решили не закрывать институт, надеясь, что он сможет существовать за счет мастерских оставшихся в России преподавателей. Но вскоре после того, как база в августе 2024 года объявила о новом наборе студентов, в здание института и по пяти домашним адресам его сотрудников нагрянули силовики. Как уточнила позже Баскова, официальным поводом для обысков был поиск наркотиков, которые в итоге нигде не нашли. «Сразу было понятно, что весь обыск был не ради того, чтобы что-то найти, а чтобы напугать», считает избитый во время обысков преподаватель. Пришедшие силовики, говорит он, задавали вопросы про Смоловского, Баскову и в целом называли много имен из сферы искусства. Отдельное внимание обратили на стопки книг по искусству, изданных музеем «Гараж». То есть они у себя в голове записали уже, что это некая крамольная литература. Из какого именно ведомства пришли силовики, собеседник BBC не знает, потому что они не представились. В какой-то момент его попросили ввести пароль, чтобы разблокировать телефон, и когда он отказался, силовики использовали ток. Они вывели из квартиры мою девушку, чтобы она не видела, и начали бить меня электрошокером. Не то чтобы я долго сдерживался. Секунд через 30 сказал им пароль. Во время обыска его также попросили открыть Google диск с видеолекцией базы по современному искусству. У них было какое-то странное представление о том, как проходили курсы в базе. Видимо, им казалось, что обучение там было крайне политизировано, и что Анатолий со Светланой воспитывали каких-то диссидентов. Но, разумеется, такого не было. После сентябрьских обысков Осмоловский и Баскова объявили о закрытии базы. Художник считает, что с этой целью на него и давили. К ним с Басковой домой с обысками приходили в марте, за полгода до визита к сотрудникам базы. Тогда силовики активно интересовались их коллекцией искусства. Помимо работы самого Смоловского, в ней были подарки от студентов и других художников. Претензии силовиков к этой коллекции были достаточно примитивные и наивные, и касались в основном работ, которые были им непонятны, говорит художник. Какие вопросы поднимают эти работы? Нет ли в них какого-то скрытого смысла, который бы оскорблял чьи-то чувства? Вот вокруг чего был их напряг. Например, у меня есть картина, на которой изображены обои с орнаментом из цветочков. Но если приглядываться, то видишь на каких-то цветочках военные истребители. Такая работа с двойным смыслом их очень напрягла. Тогда же, в марте 2024 года, прошли обыски еще у 30 художников в разных регионах России. Формально к ним приходили из-за дела о госизмене, которое возбудили против бывшего участника арт-групп «Война и Пусси Райт» Петра Верзилова, признан властями РФ иноагентом и сейчас воюет в ВСУ. Многие художники даже не знали Верзилова лично, но силовиков интересовал не только он. Одного из художников отчитали за то, что он в своих работах поднимает неправильные темы, вспоминает столичный куратор. Он мне потом рассказывал, что на допросе его шпыняли то за один мотив в работах, то за другой, и он спросил, что же мне тогда рисовать? И следователь ему сказал: «Рисуй цветочки». Сестры Аксинья и Ника Сарычева из томской арт-группы «Малышки 18-22» рассказывают, что на допросе их спрашивали в том числе про отношение к российскому вторжению в Украину, про Навального, а также про то, собираются ли они уехать из страны. Во время обыска сестры аккуратно пытались узнать у правоохранителей что-то про черные списки художников, о которых все говорят и куда боятся попасть. Они ответили, что списки экстремистов и террористов есть на официальных ресурсах, а все остальное — это просто записи в ежедневничке, не считается, говорит Аксинья. В Сибири они стали единственными, к кому тогда пришли с обысками. В регионе это вызвало большой резонанс и привело к тому, что малышек перестали звать на любые выставки, в том числе квартирные. Был случай, когда нам сказали: «Ну, вы не будете участвовать. Не хотим лишний раз писать название вашей арт-группы, потому что про вас знают люди из Департамента культуры, и вы им не нравитесь», — вспоминают сестры. Многие знакомые удалили все переписки с нами и не хотят общаться просто из-за этой ситуации с обыском. «В российском арт-сообществе эти обыски вызвали ужас», — вспоминает московский галерист. «Это был ад, так как казалось запугиванием. Прошлись по суперразным людям, которые вообще никогда ни о чем не высказывались. Мы восприняли это так: мы вас видим, не рыпайтесь. Чтобы все боялись и понимали, вас не трогают, но и вы тихо сидите, занимайтесь своими делами», — поясняет собеседник BBC. Сейчас у кураторов очень популярны всякого рода сказки, фольклор, исследования каких-то странных мифических и метафизических вещей. Лишь бы они не о жизни, лишь бы не о реальности, поясняет известный российский художник. Искусствовед Кира Долинина вспоминает, как через некоторое время после начала войны получила сообщение от одной из галеристок. Она написала, что у них был перерыв, но теперь они готовы вернуться и придумали выставку про цветы. Для меня это стало сильным событием. С 1990-х годов современное искусство прошло долгий путь. перестало быть развлечением и превратилось в настоящий бизнес. Галереям надо продавать, художникам надо продавать, говорит московский галерист. Один из российских коллекционеров вспоминает, как его когда-то позвал на обед ныне покойный классик российского современного искусства Илья Кабаков. «Я к нему приехал, увидел роскошный стол. Эмилия Кабакова, соавтор и жена художника, прекрасно готовит. Очень хотелось есть. И тут Кабаков посмотрел на меня и сказал: «Слушай, ты же богатый человек. Пока у меня чего-нибудь не купишь, есть не дам». На вопрос корреспондента BBC, купил ли коллекционер что-нибудь из работ Кабакова, тот утвердительно кивает. В середине 2000-х годов, рассказывает Марат Гельман, появились какие-то окологосударственные деньги на современное искусство. Миллиардер Роман Абрамович открыл гараж, глава компании «Новатек». Леонид Михельсон основал Центр современного искусства «ГЭС». И так были созданы большие институции, которые, в отличие от унылого Минкульта, прекрасно понимали, с чем они имеют дело, и меняли деньги на лояльность. Европейским искусствоведам, говорит известный куратор Виктор Мизиано, уже не надо было объяснять, что значит гараж. Понимание того, что российская художественная сцена стала частью глобальной, было фактом, уверен Мизиано. Показательно, что последним крупным предвоенным открытием стал ГЭС-2, где количество денег превышало все мыслимое и немыслимое, уверена Кира Долинина. Подобные пространства, по ее мнению, были ширмой и создавали ощущение, что российское современное общество процветает, его много, у нас лучшие художники и лучшие либеральные ценности. Современное искусство стало модно покупать. Так бизнесмен Шалва Бреус в середине 2000-х годов не только собрал внушительную коллекцию российского савриска, но и основал фонд его поддержки и учредил премию Кандинского. Ее раз в год вручали лучшим российским современным художникам. И даже владелец знаменитой коллекции русского искусства, сооснователь Альфа-групп Петр Авен, для своего дома на Сардинии покупал работы художников Александра Виноградова и Владимира Дубасарского, Олега Кулика, Гриши Брускина и Анатолия Осмоловского. «Я пытался собрать коллекции своих современников и ровесников», — объяснил BBC Авен. В общей сложности он потратил на российский савриск свыше миллиона долларов. По оценке Forbes, стоимость его коллекции русского искусства в 2020 году составляла порядка полумиллиарда долларов. При этом цены на отечественный савриск были в сравнении с зарубежными аналогами относительно невысокими, и купить работы могли даже люди условно небогатые, уверяет один из российских коллекционеров. Из-за войны российское современное искусство вышло из моды и почти потеряло всякую привлекательность на Западе, утверждает источник BBC на Art Trend. «Я не представляю себе человека с западным мышлением, который сейчас взял бы и начал покупать русское искусство, которое сейчас максимально не секси. Это не в кассу как-то», — убежден собеседник BBC. Зато в России количество покупателей увеличилось, а на выставки и арт-ярмарки стали массово приходить посетители, которые раньше современным искусством не интересовались. «Обычные люди, которые стали больше зарабатывать или поняли, что на искусство можно тратить», — описывает новых покупателей московский галерист. Чаще всего эти покупатели рассуждают по принципу «повешу я это над диваном или нет». Собеседник BBC считает, что это объяснимо. В темные времена всем, не только в России, хочется спокойного искусства. Когда каждый день о чем-то переживаешь, в искусстве хочется ни о чем не переживать. Предпочтение основной части покупателей он ёмко формулирует словами «цветочки-собачки». «Мне кажется, что у нас сейчас никто активно не занимается иносказанием и не пытается делать антивоенные работы так, чтобы этого никто не понял. Все устали, смирились и работают. Потому что рынок сейчас на самом деле хороший, и покупают довольно много», — считает московский галерист. «Например, на 2024 год пришлись сумасшедшие продажи. Я честно ждал, когда это закончится. Деньги же должны закончиться у людей. Сейчас все пожируют, и все схлопнется». «Но пока такого нет», — удивляется собеседник BBC. Российские коллекционеры, до войны покупавшие зарубежное современное искусство, переключились на отечественное. Работы западных художников им стало купить сложнее. На крупных ярмарках или аукционах им их просто не продадут из-за ограничений, либо это надо делать через третьи руки. Поэтому огромное количество денег хлынуло на внутренний арт-рынок. «Метут все подряд», — поясняет Игорь Гребельников. Не афишируя, некоторые любители российского современного искусства покупают работы, которые цензоры снимают с показа на арт-ярмарках. Это превращается в рыночный механизм, потому что такие работы продаются даже дороже, чем могли бы, — объясняет Игорь Гребельников. «Сняли, значит, хорошая работа, надо брать», — подтверждает московский галерист. По его словам, к снятой по цензурным соображениям картине начинаешь чуть лучше относиться, как к работе с историей. Художник, чьи картины сняли перед открытием одной из московских арт-ярмарок, рассказал BBC, что действительно продал много работ из-под полы. «Но я не считаю это каким-то успехом и знаком, что все держат фигу в кармане. Просто есть факт, что продали много работ, которые сняли. Но если бы не сняли, то продали бы больше. Художник уверен, его картины цензоры убрали с ярмарки из-за того, что работавший с ним галерист совсем охамел и выставил то, в чем мог считаться посыл против властей. После этого пришли люди в штатском и сказали: «Вы что, с ума сошли? Такие работы выставлять? Убирайте!» Но больших проблем пока не было. На галериста просто наорали, и все. В декабре прошлого года в Третьяковке открылась выставка знаменитого нонконформиста художника Эрнста Неизвестного. Генеральным спонсором выставки стал Первый канал. Среди экспонатов выставки – реконструированная при помощи искусственного интеллекта видеозапись, на которой Никита Хрущев ругается с Неизвестным во время разгрома юбилейной выставки «Мосх» в Манеже в 1962 году. Хрущев спорит с Неизвестным, фронтовиком, великим художником. Такое милое черно-белое ностальгическое видео, в котором почему-то не упоминается, что последствия того выступления Хрущева для современного искусства были катастрофическими. Это все остается как бы за скобками. Зато у нас есть милое фейковое произведение о встрече Хрущева и Неизвестного, которое показывается в главном музее страны, рассказывает Игорь Гребельников. Сам он сравнивает то, что происходит сейчас с современным искусством России, с Советским Союзом, когда художнику приходилось постоянно сверяться с политикой партии и трястись перед худсоветами. Впрочем, отличие от Советского Союза есть, и это цензура. В советское время, вспоминает известный российский художник, она была другой. Тогда ей занимались искусствоведы в штатском, а сейчас по выставкам ходят силовики в гражданской одежде, которые в искусстве не разбираются, возмущается художник. Раньше все было отстроено, везде были внедрены люди, какие-то официально, какие-то добровольно. Это были специально обученные люди, которые разбирались в искусстве, понимали, не всегда сильно плохие. Они могли предупредить: «Слушай, это не надо», — вспоминает собеседник BBC. Цензура же — это цивилизованный институт. В позднем СССР цензоры выносили вердикты, ставили подпись. «Цензор такой-то категории», — продолжает ностальгировать собеседник BBC. «А сейчас это не цензура, а хер знает что. Это как в бараке на зоне. Какая там цензура, когда там одни паханы и вертухаи?» При этом советской власти было приблизительно понятно, что можно, что нельзя. И в этом смысле у людей была ясность. Если ты шел радикально против цензуры, ты понимал последствия, согласен с художником Анатолий Осмоловский. Сейчас совершенно непонятно, как власти будут реагировать на те или иные действия. Из-за этого, как и в советские времена, современное искусство начинает уходить в андеграунд. Художники, рассказывает Осмоловский, устраивают выставочные пространства, куда приглашают проверенных людей. Действительно, делаются очень живые и альтернативные места. И это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Самара, Казань, Екатеринбург, поясняет куратор Виктор Мизиано. Художники самоорганизовываются, онлайн общаются с вполне видными представителями международной сцены. В Самаре одну комнату в квартире превращают в выставочное пространство и проводят выставки вполне знаменитых представителей молодого поколения, говорит Мизиано. Но есть и художники, которым нравится действующая реальность. Например, Алексей Беляев-Гинтовт. С 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, война никак не была представлена в российском искусстве, рассуждал художник Алексей Беляев-Гинтовт в недавнем интервью пропагандисту Антону Красовскому. «Пора бы уже предъявить от патриотов что-то невиданное и неслыханное», — говорил о перспективах появления нового искусства художник. «Но у меня нет однозначного ответа на вопрос, где же оно. То ли неспособность к самоорганизации, то ли народ ждет какого-то властного призыва». Беляев-Гинтовт давно называет себя последователем философа-евразийца Александра Дугина, открыто поддерживает вторжение России в Украину и с 2014 года неоднократно ездил в Донбасс. В 2008 году, задолго до начала войны, он стал одним из лауреатов важной в российском современном искусстве премии Кандинского за проект «Родина-дочь». Уже тогда в арт-сообществе вспыхнул скандал с последующей дискуссией. Можно ли было присуждать награду ультраправому почвеннику, имперцу и фашисту? Полученную премию размером в 40 тысяч евро Гинтовт обещал потратить на цикл работ об Ахмате Кадырове, и через год представлявшая художника галерея «Триумф» устроила в Грозном выставку «Хадж Ахмат Хаджи». Какого-то ажиотажа, писал коммерсант, у местной публики выставка не вызвала, но на открытие пришел глава Чечни Рамзан Кадыров и пристально рассматривал портреты своего отца. Когда Гинтовта продвигал учредитель премии Кандинского бизнесмен Шалва Бреус, вспоминает российский коллекционер, Бреус говорил: «Я вне политики, а Гинтовт – способный парень, хороший художник». А я посмотрел и подумал, что он фашня какая-то. Пропагандист Красовский в анонсе интервью с Гинтовтом, оно вышло накануне 4-й годовщины войны в Украине, называет его художником новой эпохи. Но в самом интервью на вопрос «Тебе сейчас хорошо? Как твое искусство развивается сейчас, когда твоя революция вроде бы победила?» Гинтовт отвечает: «Развивается, возможности растут». Но какие именно, сказать не может. Места, где он выставлялся последние годы, в основном связаны не с искусством, а с войной. Музей Победы, павильон самопровозглашенный ДНР на ВДНХ, Центральный дом Российской армии. Так ли важны эти выставочные залы? «Мне кажется, выставка — это какой-то позавчерашний формат», — говорил художник Красовскому. В российском арт-сообществе Гинтовту симпатизируют далеко не все. Среди тех, кто остался, его взглядов придерживаются немногие. Когда в 2024 году одна из галерей решила выставить работы художника на московской арт-ярмарке «Космоскоу», другие участники мероприятия отнеслись к этому не очень, вспоминает участник арт-рынка. Все тогда очень напряглись из-за этого, потому что всем казалось, что «Космоскоу» и подобного рода мероприятия, несмотря на то, что на них постоянно присутствует цензура, все равно остаются относительной зоной свободы, в том числе от таких вещей, как Гинтовт. И очень многих людей это тогда покоробило, рассказывает собеседник BBC. «Проблема Гинтовта в том, что все его сторонятся», — говорит Ерофеев. «Он изо всех сил старается занять позицию ведущего художника, а его потихоньку все обходят сторонкой, задвигают в угол. Он хотел бы быть Маяковским, хотел бы быть признанным гением-авангардистом как в обществе, так и во власти. Руки чешутся делать великие дела, но никто их ему не предлагает, ни те, ни другие его не признают. Энтузиазм сегодня не нужен, а идейная вовлеченность вновь считается, как в советское время, опасной наивностью», — уверен куратор. Пока что наивысшее достижение Гинтовта во взаимоотношениях с государством — членство в Общественной палате Союзного государства России и Беларуси, где он состоял с 2017 по 2020 год. Сам Гинтовт на сообщение корреспондента BBC не ответил. Все это Z-искусство сейчас не пользуется большой популярностью. Нельзя сказать, что люди кинулись прославлять войну, русскую армию или Путина. Все это буквально очерчивается несколькими людьми. Гинтовт, Розанов и еще пару человек, говорит Осмоловский. Именно он в 2008 году был одним из тех, кто кричал «позор» во время вручения Гинтовту премии Кандинского. Z-искусство, по мнению собеседников BBC, на арт-рынке пока остается маргинальной средой. Государство не научилось ее системно поддерживать и что-то из нее выращивать. В это не были вброшены огромные деньги, не были привлечены суперталанты, рассуждает участник арт-рынка. Понятно, что у них сейчас, наверное, другие приоритеты, но из поддержки какого-то внятного современного искусства государство ушло, а создать что-то свое на этом месте у них не получилось. Моя версия, что они не особо и старались. Почти все собеседники BBC на арт-рынке осторожно оценивали будущее российского современного искусства. Однако Марат Гельман, с которым BBC пообщалась в конце декабря, был настроен оптимистично. Приближались выборы членов платформы для диалога с российскими демократическими силами в ПАСЕ, и Гельман выдвинул свою кандидатуру, но не победил. На вопрос BBC, чем ПАСЕ могло бы помочь культуре и искусству, Гельман отвечал так: «Фактически мы хотим заменить государственное российское присутствие во всех культурных институциях, от Венецианского биеннале до Евровидения. Везде, где государство поперли из-за санкций, мы хотим, чтобы было представлено российское антивоенное искусство. Мы хотим занять пространство официоза в культуре». Для российских властей, надеялся Гельман, это будет тяжелым испытанием. «Я думаю, они это с трудом переживут», — говорил BBC-галерист. Пока прогнозы Гельмана не сбываются. Так, в этом году Россия впервые с начала войны может выступить на Венецианской биеннале с философско-музыкальным проектом «Дерево укоренено в небе». Прошедшая в платформу для диалога с демократическими силами в ПАСЕ участница панк-рок-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова, также признанная иноагентом в РФ, пообещала, что группа приедет на биеннале с интервенцией в знак протеста. При этом уехавшим из-за войны российским художникам пробиться на Западе становится сложнее. «У меня там родители, здесь дети», — объясняет BBC, живущий между Россией и Европой известный художник. Деньги он в основном зарабатывает в России, потому что в Европе с начала войны у него этой возможности нет. На аукционах участвовать нельзя, Сотбис нельзя, Кристис нельзя. «И это дикая проблема на самом деле, что тебе и там перекрыли, и здесь перекрыли», — жалуется российский художник. Развивать современное искусство, даже в допустимом цензурой формате, российские власти больше не планируют, убежден Андрей Ерофеев. В государственных институциях, и это произошло не сейчас, а уже несколько лет назад, взят курс, похожий на китайскую политику в отношении работы с современным искусством. Современное искусство остается уделом частных институций, как в Китае, а государственные его игнорируют, говорит BBC-искусствовед. Государство готово поддержать современное искусство, если оно будет оперировать по-настоящему большими темами, заочно спорит с Ерофеевым исполнительный директор галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин. «Война, не война, это все ерунда сегодняшнего дня. Главное — тема «Бог над твоей головой» и твое вселенское одиночество от рождения до смерти. Все остальное от лукавого», — втолковывает BBC Ханкин. «Но если очень хочется выступить с антивоенным, то есть и эта возможность», — уверен галерист. «Хочешь Израиль за газу осуждай, хочешь в Сахал иди», — предлагает Ханкин.
Кристина, а ты вообще вот скажи мне, любишь современное искусство?
Сложный для меня вопрос, потому что в отличие, например, там, от более массового искусства, да, или там литературы, я не так слежу за современным искусством. Какие-то вещи мне нравятся. Мне, например, если из российских художников, мне очень нравятся работы Алисы Горшениной, вот, которая в этом тексте как раз одна из спикеров, насколько я понимаю, это уральская художница, которая вынуждена уехала. И, честно говоря, я не помню, после прочтения этого текста, наверное, я зашла к ней на сайт и приценивалась к ее работам. Вот. Но пока, к сожалению, ничего себе позволить не могу. Хотя они не то чтобы очень дорогие для, на мой взгляд, такой классной художницы. А ты?
Работать надо больше, Кристин. Будут деньги-то на современное искусство, а еще можно что-нибудь купить, а потом перепродать и на выручить подороже, и на вырученные деньги купить две картины, перепродать их. Ну что тебя всему надо учить?
Но ты перепутал подкаст. Это в другом. Это там, что-нибудь про экономику. Два по цене одного, не знаю.
Да, как ты догадываешься, спросив, я подумал, что будет, если ты задашь мне вопрос аналогичный. И решил,
и подготовился ли ты?
Что мне вообще, конечно, наверное, современное искусство больше всего нравится перформансы, если это можно назвать современным искусством. Ну, точнее, можно, но тоже они появились не вчера. И как раз, когда я думал об этом, я вспомнил про Петра Павленского, чьи перформансы мне нравились. Ну, еще и Крисевичу мне тоже несколько работ нравится. Но я задумался о том, что Петр Павленский вообще ничего не делал про войну. То есть он абсолютно он куда-то исчез.
Ну, еще он, кажется, не очень хороший человек.
Ну, это не так важно в контексте искусства.
А вот мне это просто мешает, понимаешь? Это тот случай, я иногда могу отделить автора от работы, а иногда нет, и, к сожалению, это тот случай.
Да, но выяснилось-то это позже. То, что он нехороший человек, выяснилось позже, чем он сделал все свои основные работы.
Да, но, кстати, упомянутый тобой Крисевич мне тоже очень нравится, и он недавно как раз сделал работу. И даже якобы в России, ну, то есть при помощи искусственного интеллекта, он сделал работу, где на Красной площади вызывает на бой некий объект, сидящий, видимо, в Кремле.
Как раз-таки перформансов в тексте нет, и про них ничего не говорится. Это к тому, что чего-нибудь
а
еще можно было
правда,
бы добавить.
Кстати, ну, говорится хорошо. Про один перформанс, правда, давностью 95-го года.
Вот именно.
Как раз Бреннера, насколько я понимаю, Маш Крисевич к нему делал.
Ну, там и про Кулика есть, да, но тоже известного перформансиста, но он ничего не делает. И Павленский ничего не делает. Короче, перформанс, видимо, умирает. Если Крисевичу станет плохо, то придется сохранить перформанс как таковой.
У нас еще есть Pussy Riot.
Да нет, вообще, честно говоря, искусство умирает. Ладно.
Сегодня ты в пессимистичном настроении. Я думаю, пора позвонить.
Позвоним Свете и Амалии. Они, особенно Света, всегда очень бодра и весела. Так что, я думаю, она поднимет мне настроение. Здравствуйте, Амалия и Светлана.
Привет.
Привет.
Привет, спасибо большое, что согласились прийти к нам в подкаст. И
еще бы они отказались.
Ответить. Ну, знаешь, могли. И спасибо вам большое за текст. Я с очень большим удовольствием его прочла. Вот, и мне было очень интересно. Напомню мне про мои былые времена, когда мы со Светой писали вместе про цензуру в музыкальной индустрии и в кинематографе тоже. Вот, потом я одна писала про книжную индустрию. И мне, кстати, вот очень даже напомнила ситуация на арт-рынке российском, ситуацию с книжной индустрией в России, вот, ну, то есть тоже все цензурируются скорее в меру своих каких-то способностей и страха, тоже на ярмарке приходят непонятные люди в штатском, говорят, что можно, что нельзя, ну и так далее. При этом я помню, что когда я говорила с людьми из книжной индустрии, они были очень напуганы, то есть вот я сравнивала с тем, как когда мы со Светой общались с музыкантами, с артистами, они были не так, ну, они чаще готовы были говорить, например, анонимно. И мне было интересно, как в случае вот с художниками, кураторами, галеристами, по вашим ощущениям, насколько у них вот сильный этот страх?
Ну, давайте я начну. Во-первых, спасибо большое за все добрые слова. Мне кажется, я вижу в этом тексте пересечение не только с твоим замечательным текстом. Мы таки пришли друг друга похвалить. Давно не виделись, классно выглядишь. О, супер прическа. Ой, спасибо
ты
большое.
Так я очень рада.
Вот. Мне кажется, там есть еще пересечение с текстами, которые мы писали в «Медузе», потому что черные списки, да, в книжной индустрии немножко другое. Теперь про то, как они согласились с нами поговорить. Ну, я отвечу за себя, потом Амалия ответит за себя. Я была поражена, правда, когда мы сдали этот текст, сколько народ там было под фамилиями, и когда мы даже к каким-то людям приходили и говорили, вы уверены, вы точно, они говорили, да, мы уверены. Я это для себя потом объяснила тем, что художники, они... Современные художники, мне кажется, они изначально должны быть свободолюбивыми, а современное искусство изначально должно быть протестным. Ну и поскольку они попали в такую жопу, я имею в виду цензуру, пропаганду, войну, все остальное, мне кажется, они это все прекрасно понимают и открыто рефлексируют, да, то есть они не говорили нам в интервью ничего противозаконного, ничего из того, что их могло бы подвести, условно говоря, под монастырь, но им было важно это проговорить, мне кажется, для себя. Именно потому, что изначально современное искусство, оно шло как бы против течения. Вот, это такое мое объяснение. Есть еще менее красивое объяснение. Оно состоит в том, что часть этих людей, с которыми мы говорили, я знала лично с каких-то 90-х пыльных годов, когда я работала в журнале «Птиучи» и в журнале «Ом», и это была более-менее одна тусовка, потому что... Какие-то современные художники фотографировались на обложках Ома, и мы потом с ним как-то общались, тусовались. Вот, это мой ответ. Сейчас Амалия ответит более умно, красиво и правильно.
Но я бы сказала, что все-таки здесь есть разница между теми людьми, кто остался в России, и теми, кто уехал, потому что те, кто уехал, конечно, говорили более свободно, и почти все говорили под своими именами. Меня тоже поразило, что с нами согласились поговорить под своими именами многие из тех, кто остался в России. Но я думаю, что...
Так вы же желательные СМИ, чего бояться-то? Вы же одно из немногих желательных СМИ, которые остались.
Я, когда работала над этим текстом, я узнала для себя, что люди боятся не только этого. То есть нам некоторые художники рассказывали, что в России очень внимательно вообще читают BBC, и относится к тому, что...
Хоть где-то!
Выходит, да, что выходит на BBC, и поэтому некоторые художники и другие собеседники, даже там условно те, кто не разделяет официальную политику России, не хотели быть упомянутыми в тексте, потому что они боялись, что это может создать им какие-то проблемы. Но это как бы все равно не отменяет того, что с нами согласились многие поговорить под своими именами. Я думаю, что именно сфера искусства немного отличается от книжной индустрии тем, что все-таки у художников есть еще другие способы продажи своих работ. То есть даже если они попали там, в черные списки, их не показывают на выставках, не берут на ярмарки, если это какие-то известные художники, то у них есть уже какие-то свои коллекционеры, либо у них есть социальные сети, через которые они могут продавать свои работы. То есть в любом случае для них попадание в какие-то списки – это не всегда как бы крест на их карьере. Вот, я думаю, разница в этом. Именно когда мы работали над этим текстом, меня поразило, что какие-то наши собеседники более взрослые, кто застал советское время, они, можно сказать, ностальгируют по этому времени и по той цензуре, которая была в советское время. И они говорят, что вот тогда все было понятно, все знали, цензура была государственным институтом, были определенные правила, все понимали, как они работают. А сейчас все хуже, потому что сейчас какие-то моменты понятны, что нельзя, что можно. Там, например, нельзя что-то антивоенное или нельзя ЛГБТ. Это, ну, вроде бы очевидные вещи уже как бы на 4-й год войны. Но все остальное – это как бы серая зона и зависит во многом от какого-то человеческого фактора. и нащупать вот это вот, что сегодня можно, а что нельзя, все еще достаточно сложно. И у многих как бы вызывает недовольство именно это. Как бы не сам факт цензуры как таковой, а то, что непонятно, как она работает.
И, возможно, нужно, ну, как-то важно было это донести, да, сказать под своим именем и не под своим именем, что в целом цензура, ну, пусть будет, вот, цензор такой-то категории, такой-то категории.
Ну и вообще, а вот я же правильно понимаю, что никто, вот есть черные списки, приходят какие-то, значит, люди в сером, в черном и говорят, это убрать, это снять, это нельзя. Но при этом, мне кажется, никто более-менее не сел из художников. Вот, не знаю, те картины, которые снимают, запрещают, их не сажают. Ну вот только Горшенина была, мне кажется, в спецприемнике и успела уехать. Ну и Крисевич сидел, но это немножко другая история.
Да, наши собеседники тоже нам сказали, что вот эти вот репрессии арт-мира практически не коснулись, и этому тоже они нашли объяснение в том, что власти хотят сделать искусство абсолютно бессмысленным, то есть лишить его какого-либо смысла, чтобы оно стало просто декоративным. То есть с одной стороны, сейчас действительно модно и популярно, проходит очень много арт-ярмарок в России, люди очень много покупают искусство, то есть если раньше это делали какие-то там богатые коллекционеры, сейчас пойти на ярмарку, купить какую-то работу, это в порядке вещей, но при этом как бы современное искусство остается, но оно лишено какой-то коммуникативной функции, в нем не происходит каких-то таких существенных репрессий, вот, но и ничего важного особо не происходит тоже. Это просто такая декоративная функция у него.
Я бы тут поспорила, на самом деле, потому что нет какой-то четкой однозначной картины. Какие-то художники говорят о том, что им нужны цензоры. Какие-то художники уходят в подполье. Была фраза одного из кураторов, который с нами говорил для этого текста. И он, ну, он вообще такой по жизни оптимистичный, светлый человек, мне кажется. И он как раз видел вот в этой какой-то дихотомии, непонятной ситуации, когда ты не знаешь, как правильно сказала Амалия, что можно, что нельзя, он видел какое-то предвестие перестройки, и, может быть, как раз после этого будет расцвет российского современного искусства, как было в 90-е. И, опять же, с одной стороны, мы попытались это в тексте отразить, я не знаю, насколько это заметно. То есть картина такая, с одной стороны, ходят ФСБшники по выставкам, снимают работы. С другой стороны, эти работы не уничтожают, не там, снимают, грубо говоря, с продажи. Да? Эти работы потом можно купить. Это вещь, которая меня, например, очень сильно поразила. То есть в целом, если у кого-то найдется желание и определенная смелость или безумие, можно собрать коллекцию запрещенного искусства, то есть коллекцию искусства, там, работ, которые снимают с выставок. Это же, на самом деле, довольно интересная такая, может быть, в чем-то антропологическая штука. Вот, и нам поэтому показалось важно это зафиксировать, потому что, к счастью, до российского современного искусства репрессии не добрались, но это пока. Мы не знаем, что будет дальше. Вполне вероятно, найдется какая-нибудь условная Беркович в российском современном искусстве, которая, не дай бог, сядет. Поэтому мы хотели зафиксировать такую противоречивую картину, когда в государственных институциях нельзя, а в частных можно. Да, то есть у нас, например, в статье есть упомянут художник Дубасарский, который попал в черный список, как нам говорили наши источники, за то, что за некую близость к Гельману, который террорист, экстремист, иноагент и всякое такое, и за то, что он ездил на фестиваль «Слово ново», который устраивает Гельман. Я просто хотела сказать, что в данный момент, можно считать это рекламой, идет выставка Дубасарского в частном пространстве «Винзавод». То есть в государственных институциях нет, а там – да. Статья длинная, но у нас с Малей есть прекрасный ответ на этот вопрос. Маль, это же единственный ответ, который мы прорепетировали. Почему у нас такая длинная статья? Мы компенсируем длиной текста свой малый рост. Мы просто арт-группа «Малышки». Малышки, Рига.
Это вот. Хорошо, это мы не репетировали с тобой.
По-моему. Это мы не репетировали, но ты вчера сказала, они же нас спросят, про, почему такой длинный текст. Я сказала, давай.
А мы не собирались, кстати, спрашивать. Сказала, но да. Спасибо, что ты спросила сама.
А я сказала, давай скажем, что мы компенсируем свой рост. Вот, извините.
Малышки, мы, получается, с тобой не арт-группа, а журналистки и дуэт малышки.
Ну да.
Я хотела добавить просто про репрессии, что все-таки их нет таких поголовных в этой сфере, но при этом в сфере очень четко считывают все сигналы, которые подает власть. То есть, например, когда были вот эти вот обыски по делу Петра Верзилова о госизмене, можно было бы подумать, что там где Петр Верзилов и где там какое-то арт-сообщество российское, которое там в большинстве своем все-таки не политизировано. Но при этом вот это не политизированное арт-сообщество вполне себе серьезно отнеслось к этим обыскам, осознало, что это сигнал всему сообществу, что мы вас видим. Занимайтесь своими делами.
Чтобы испугаться, особо политизированным быть не нужно. Я хотела, вот говоря про то, как устроена цензура и давление, да, на арт-рынок, мне, честно говоря, осталось немного непонятным, потому что часть ваших собеседников, включая даже вот под именем исполнительный директор галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, они говорят, что этим занимается ФСБ, а именно Управление по защите Конституции. Строя второй службы. При этом дальше в тексте говорится, что как минимум на уровне Москвы за отбор участников всяких ярмарок и прочего отвечает замглавы Департамента культуры Надежда Преподобная. И я не очень поняла, как эти две, назовем их, институции взаимодействуют друг с другом и как они, простите за жаргонное такое, поляну делят. Вот, можете ли вы объяснить? Если вы понимаете это, потому что я знаю, что в случае с черными списками и прочим часто неразбериха и у самих властей.
Черные списки – это всегда черный ящик, ты сама это прекрасно знаешь. А насколько мы понимаем, но у нас не было достаточного количества источников, чтобы это все расписать правильно, основные правила игры устанавливает вторая служба УЗКС ФСБ, которая вела дело Серебренникова, которая курирует театры. Про них действительно очень много писали в связке с культурными разными институциями. И уже от ФСБ это может идти в администрацию президента на случай музейных выставок. Или у нас написано, что в комиссии, да, которые ходят по арт-ярмаркам, например, там есть представители дипкульта, минкульта и силовики. То есть вот там уже, как они друг с другом взаимодействуют и какое число тех и других приходит на выставки и убирает работу, это, насколько мы опять же понимаем со слов наших источников, может варьироваться, да, вот, но основные правила устанавливает УЗКС ФСБ, которая дальше уже как-то это рассылает, и насколько, опять же, мы можем предположить, ну, как и в случае с черными списками музыкантов, могут вноситься дополнения, например, да, если речь идет о Департаменте культуры. Тут еще на самом деле такая штука, что федерал помягче, москвичи пожестче. Очень зависит площадка городского подчинения или федерального подчинения. Там объект культурного наследия, не объект культурного наследия. То есть там дальше есть еще масса нюансов, о которых мы узнаем, грубо говоря, когда откроют архивы. Вот все, что мы смогли выяснить, мы выяснили. Вот, и написали.
Если можно, откуда у ваших собеседников такая уверенность, что вот эти люди в штатском – это именно ФСБшники? Ну, вряд ли они документы, да, когда приходят показывать. Я просто, ну... Я слышала про книжные ярмарки такое, что ходит непонятно кто, скорее всего, силовики, но как бы мы не можем сказать точно.
Нам какие-то собеседники говорили, что какие-то непонятные люди, мы не знаем, откуда они. Кто-то говорил, что это люди из ФСБ. Например, Алиса Коршенина рассказывала, что вот у нее был случай, она выставлялась на одной ярмарке, и к ней подошел такой человек и начал задавать ей вопросы, и просто из разговора с ним она поняла, что это как бы человек из силовой структуры, а не из департамента условно. Потому что он начал очень подробно ее спрашивать про ее отношение к войне, про ее позицию, почему она не уезжает. Такие вопросы начал ей задавать. И был такого характерного вида, как она сказала, как из мема. Вот. Это, естественно, ни о чем не говорит, но вот по каким-то таким вещам она сделала такой вывод.
А я от себя скажу следующую вещь. Для меня очень важно, что Дмитрий Ханкин, исполнительный директор галереи «Триумф» и один из организаторов выставки «Каталог», рассказал нам от себя, что списки согласовывают УЗГС ФСБ, и мы это проверяли еще разными другими способами, и четко понятно, что, например, когда арт-ярмарка, то это действительно УЗГС ФСБ, и действительно они приходят со списком художников и перед открытием выставки все это дело подчищают, например, по описанному параметру близость к Марату Гельману. Вот в этом мы уверены, я за это Дмитрию Ханкину от души благодарна, за то, что он это от себя сказал и, в общем, не наврал.
Слушайте, а почему... Ну, как-то в, я не знаю, может, это у меня такой стереотип, но кажется, что Москва все-таки, в том числе ее городские институции, в том числе культурные, более прогрессивные, чем, не хочется говорить слово провинциальные, чем региональные. А у вас в тексте, из вашего текста следует, что как бы Москва жестче, все запрещает, и это вот где-нибудь там в Екатеринбурге попроще. А почему так вообще? Или это конкретная личность, вот, с Кибовского так все это началось или чего?
Ну, слушай, у нас в тексте, во-первых, дается история арт-группы «Малышки», которых как раз-таки отменили вообще везде после того, как к ним пришли с обыском по делу Верзилова, с которым они не были знакомы. И они стали единственными в Сибири, у кого проходили эти обыски. И там просто из-за того, что они из Томска, и в Томске все настолько испугались этого, что они сразу стали вот персонами, которых никуда не зовут, никуда не берут, даже на какие-то квартирники. При этом их звали на Блазар в то же время, который проходил в Москве, но... В итоге все равно их оттуда сняли, уже сначала их повесили, их работу, и потом уже ее сняли. Но изначально их туда позвали. Вот. А в Москве, как уже сказала Света, все-таки существуют разные списки и разные площадки, и все очень зависит от того, где именно проходят мероприятия.
Ты просто, когда говоришь, что в Москве свободолюбивые институции, ты имеешь в виду, как это мое предположение, скорее всего, частные институции, которые были еще до начала войны, да, там гараж, а я не знаю, ГЭС, ГЭС-2, это по-прежнему частные институции.
Не, ну слушай, ну подожди, извини, но музей Москвы тоже был вполне себе прогрессивным.
Он очень давно он был прогрессивным, у меня...
Ну я и говорю, в какой-то момент это изменилось.
Это изменилось, я предполагаю, что это Кибовский, это мое предположение, ни на чем не основанное, да. Можно попробовать сходить с комментарием к Сергею Александровичу Капкову официальным, сказать, а вы более либеральный были? Или менее. Я, ну, думаю, что это такое, да, наследие Кибовского, и преподобное вполне в этом ракурсе движется. Но действительно в государственных институциях нельзя то, что можно в частных, а в государственных раньше можно было то, что в частных. Ну да, да, в общем, да, я думаю, что Кибовский.
Хотела вернуться к Дмитрию Ханкину, про которого Света уже сказала, но мне вот интересно вообще, насколько я понимаю, он живет в России. Вот. Не боялся ли он с вами вот так под своим именем говорить про ФСБ, потому что вы вначале рассказывали, что вот все взвешивали свои риски, очень аккуратно говорили. Тут не то, чтобы нарушение какой-то статьи, слава богу, нет, но все-таки не каждый даже анонимно решится так разговаривать.
Тут надо, мне кажется, понимать, кто такой Дмитрий Ханкин, которого я знаю со времени своей работы, мне кажется, в журнале «Птюч», а может быть, немножко и до этого. Он всегда был таким, как бы, я не знаю, правильно ли сказать, наверное, провокационным. Галерея «Триумф» была устроена в доме приемов Лаговаза, это особняк Бориса Березовского, если кто помнит такую вещь. И Дмитрий Ханкин и его бизнес-партнер Емельян Захаров первые первыми привезли в Россию братьев Чапманов. То есть вот эти самые скульптуры, похожие на Пиноккио, только вместо носа там мужской член. И Дмитрий Ханкин всегда был таким немножко аутсайдером и всегда как раз любил как-то резко выступить. То есть его галерея представляла интересы Алексея Беляева-Гентофта, и Дмитрий Ханкин до сих пор про него очень тепло говорит, мой товарищ. Вот. И мне кажется, Ханкину, во-первых, важно было, и по голосу чувствовалось, что ему это важно, сказать, что сам он цензуру считает обратной стороной свободы, сам он считает, что война не война, надо мыслить масштабно, а главная тема – это одиночество от рождения до смерти, все остальное от лукавого, главное – Бог над твоей головой. Он не сказал почему-то нравственный закон внутри тебя, но он же обозначил свою позицию, плюс рассказал о том, что он действительно знает, потому что сам организовывал арт-ярмарку «Каталог» и много с кем взаимодействовал. И нам тоже важно было какой-то баланс его слов подчеркнуть, потому что, с одной стороны, он честно рассказывает, кто отвечает за цензуру, а с другой стороны, обозначает свое отношение к BBC. Сейчас, говорит он, модно быть борцом с режимом, чтобы тебя все жалели, глядишь, работу подороже продаж снятую, или с BBC тупого и лживого позвонят. Мне кажется, я могу раскрыть маленький секрет и сказать, что изначально вместо тупого и лживого было матерное слово, одно, но ёмкое. Там было BBC ебучее. Ханкин потом мне перезвонил и говорит: «Ну, матом это я тебе как другу». Я говорю: «Хорошо, давай тупое лживое». Я говорю: «Хорошо, Дмитрий, как скажете, будет так». И ну вот такой он человек. К нему многие в арт-тусовке относятся настороженно, но он действительно очень значимый игрок на арт-рынке, и я действительно рад, что он с нами поговорил. И мне кажется, дело даже не в том, что мы знакомы, а дело в том, что ему важно было донести свою позицию, и он видел текст, его все устроило.
И мне кажется, немного, если отвлечься от темы искусства, он своим комментарием еще показал всем лайфхак, как общаться с BBC, всем, кто боится общаться с BBC, то можно дать комментарий и просто сказать что-то плохое про BBC. И потом, когда к тебе придут, то ты просто скажешь: «Ну вы хоть почитайте, что я сказал про BBC, там ничего хорошего нет».
Совершенно верно, да, это совершенно верно. То есть ты сразу убиваешь двух зайцев. Ты не отказался, ты смелый пацан, но ты потом можешь сказать: «Смотрите, я им зато сказал, какие они, вот, донес до них мысль».
У вас есть какие-то предположения, почему вот искусство курирует, скажем так, вот ФСБ, почему это не стало вотчиной героя частого наших со Светой текстов Сергея Новикова? Это глава управления общественных проектов АПРФ, который, собственно, занимается цензурой в музыке, в кинематографе, и его управление первым стало эти списки составлять.
Может быть, это деление поляны, которое нам пока неизвестно. Новиков, он же больше по музыке, опера. Наверное, у них так это все, знаешь, устроено, что я вот...
Думаешь, Савриск не в его вкусе?
Я уверена, что не в его вкусе, учитывая, что он ставит классические оперы, «Русалка», еще что-то. Ему этот Савриск, он смотрит и думает: «Боже, что это?» Или, знаешь, такая реакция обычно: «Боже, что это?» Или: «Я так тоже могу».
«Я могу лучше».
«Я могу лучше», да-да-да.
Вот смотрите.
Лучше. Поэтому, может быть, в этом все дело. Ну, была одна штука, она никак не связана с кураторством, но мы ее тоже обсуждали. Если ты попал в черный список, мне кажется, если ты художника попал в черный список, то у тебя мне кажется, в отличие от музыканта, нет возможности из этого списка выйти.
Это как раз был мой следующий вопрос.
Потому что Рома Зверь может поехать с концертами, а художник что, он картину-то везет?
Ну, не знаю, может, что-то патриотичное нарисует, или перформанс патриотичный, там, вылазит из танка. Ну, не знаю, я не художник, у меня фантазия примитивная.
Но вот это тоже одно из открытий нашего текста, что патриотическое искусство властям не особо нужно. То есть им окей, когда искусство — это цветочки-собачки. Нам очень многие собеседники говорили что-то про цветочки, поэтому где-то на середине работы над текстом мы поняли, что про цветочки должна быть отдельная главка в нашем тексте. Но это опять-таки про смыслы. Власти не хотят никаких оппозиционных, антивоенных смыслов, антивластных смыслов, но каких-то супер, там, я не знаю, Z-искусства они тоже не хотят. Они хотят искусство, лишённое смысла. Вот это одно из открытий.
Мне кажется, им вообще современно, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что им современное искусство вообще не нужно. Вообще, они прекрасно как-то без него живут. Но, может быть, когда-нибудь они дойдут до идеи реанимировать художника Глазунова или художника Шилова. Может быть, они поднимут на флаг Никаса Сафронова. Но мне кажется, что это максимум. А вот это все, ну, как бы, ну, как правильно сказала Амалия, то есть на уровне цветочки-собачки, но они их никак, мне кажется, не волнуют. Это мое ощущение. Оно может быть абсолютно ошибочным.
Да, вот для меня, кстати, стало удивлением, что у вас, по-моему, один из собеседников говорит, московский галерист, если не ошибаюсь, говорит о том, что, на его взгляд, в современном искусстве российском не то чтобы кто-то активно занимается иносказанием, какими-то высказываниями. И я, опять же, сравнивая с книжниками, удивилась, простите, с писателями, удивилась, что это так. Где как бы стараются хоть эзоповым языком, но как-то выразить, что вот мы остаемся, ну вот что мы чувствуем, вот что нам важно говорить. Это, с одной стороны, какие-то моральные переживания, с другой стороны, насколько я поняла, опять же, из текста, вообще-то, если твою работу цензурировали, можно ее и как-то поинтереснее продать. В общем, понимаете ли вы, почему современные российские художники не особенно уходят в иносказание в своих работах и как-то высказываются в целом?
Ну, иносказание применительно к Савриску, мне кажется, в целом об этом достаточно сложно говорить, потому что, ну, искусство, оно же в целом само по себе не может быть плакатным каким-то, да? Ты не можешь там нарисовать, просто написать «нет войне» и пойти на ярмарку с этим. Это всегда что-то более сложное, вот, которое работает с каким-то визуалом, с какими-то образами и там с цветами, например. И иногда просто даже само сочетание цветов цензурируется. Или там, например, изображение крови, к примеру. Вот, то есть любое насилие, к примеру. Иногда что-то может пройти, потому что очень часто это человеческий фактор. Вот что-то прошло, что-то не прошло. Один галерист нам рассказал, что они сами решили не выставлять белого голубя, потому что как бы кто чего не подумал. То есть это самоцензура. Но при этом какие-то вещи, вот, которые, как ты говоришь, иносказательные, они могут пройти. Массово художники этим не занимаются.
Думаю, скорее вопрос был о том, почему художники не делают какие-то, скажем так,
более тонкие работы.
Политически заряженные, да, работы, которые, окей, их снимут. Но ты потом, вот так же, как описано в вашем тексте прекрасном, ты как-то из-под полы там продашь повыгоднее, еще и запомнишься.
Мне кажется, проблема в том, что нет каких-то четких правил. Ну, то есть ты то, что ты можешь сделать априори точно, это нарисовать там, ну, не знаю, голую грудь женскую, тогда это точно снимут. Выступить там с чем-то антивоенным, это точно снимут. Или если ты близок к Гельману, это точно снимут, да, но у нас как раз все собеседники жалуются, что не очень, в принципе, понятно, к чему может, ну, к чему могут придраться. Поэтому, и опять же, это мои домыслы, потому что мы об этом с собеседниками подробно не говорили, но не просили их как-то создать в своем воображении или как угодно картину, которую заведомо сняли бы с выставки, потому что непонятно, там могут придраться действительно к сочетанию цветов, это там ярко, это слишком вызывающе. Была выставка, которую закрыли, в каком-то она была в Государственном музее, там была серия работ, лица наложенные, много-много лиц наложенных друг на друга. Ее сняли. Почему, никто не знает. Ну, почему-то.
Мы говорили с одним художником, у которого как раз-таки сняли работы, но не убрали их совсем, и они продавались так из-под полы. И причем эти работы были достаточно такие оппозиционные, и художник сам не ожидал, что его галерист эти работы выставят, и к нему подошли на ярмарке какие-то люди, сказали: «Вы что, охуели? Снимайте это все». Вот. Но он какие-то работы продал из-под полы, и мы его спросили, как вообще отразился факт того, что твои работы сняли, на цене этих работ и вообще на продажах на этой ярмарке. И он сказал, что, ну да, какие-то работы продали, но если бы их не сняли, то продали бы больше, естественно. То есть он не сказал, что это прям как-то у него увеличило продажи или увеличило стоимость работ. И еще, отвечая на твой вопрос, тоже нам один из собеседников, мне кажется, очень хорошо объяснил логику, по которой сейчас все работают, что вот есть художник, есть галерист, и тому и другому нужно работать, и тому и другому нужно продавать. Потому что сейчас арт-рынок — это рынок, люди там зарабатывают деньги. Поэтому художник заранее ничего, что нельзя, не рисует, галерист заранее ничего, что нельзя, не берет. Как бы вот так вот это все и работает.
Я думаю, история еще вот в чем. Ты можешь, это вот то, о чем говорил нам художник, который продал работу из-под полы. Ты можешь продать, вот смотри, довольно простая математика. Ты можешь продать одну работу из-под полы или 10 работ, которые разрешены. Что выгоднее, да? Ну вот, как-то
я, наверное, шла из логики, что одна работа из-под полы легче продастся, гарантированней продастся, чем 10, но, может быть, я не права.
Ну, как раз этот художник, он объясняет, он говорит: а если бы не сняли, я бы больше продал, да? И, ну, в общем, для людей, которые живут в России, ну, это я могу приводить там 200 миллионов пафосных примеров, когда знаменитые художники, нонконформисты делали скульптуры Ленина и на это жили. Кабаков, как известно, ездил на Волге, потому что он занимался в том числе вот таким официальным искусством. Да, другое дело. И это тоже, на самом деле, это же дико интересная тема, извините. И вот, еще же есть такой официальный. Кто потом идет в официальное искусство, а кто будет тайком что-то делать, кто потом из этого всего вырастет.
Хотел бы напоследок задать вопрос, который мучил меня при прочтении этого текста. А для чего вообще вот такой серьезный контроль над этой сферой, учитывая, я понимаю, зачем контроль над кино, над сериалами, даже над книгами? Это как бы все массовая продукция, кино смотрят, не знаю, миллионы, книги читают десятки тысяч, давайте так скажем. Поэтому понятно, что там крамола пройдет в умы многих. А это, ну, кто вообще смотрит современное искусство? Кто ходит в музей на выставку современного искусства? Кому это, ну, это не знаю, сотни, грубо говоря, сотни людей, которые, скорее всего, раз они настолько рафинированы, чтобы смотреть современное искусство, и так, в принципе, все понимают. Соответственно, для чего вот это все нужно-то вообще государству? Или это просто уже как бы вошло, тоталитарное государство вошло во вкус и контролирует все, что есть вообще живого?
Опять же, это могут быть какие-то мои предположения, но, во-первых, мне всегда казалось, что современное искусство, оно как раз такое очень народное, начиная с Митьков, или не начиная с Митьков.
Но, Митьки-то да.
Окей, хорошо. Мне кажется, цензоры, во-первых, цензурируют абсолютно все, и это как отключение интернета в каком-то смысле, да, то есть они пытаются задушить все живое. Потом есть образцы современного искусства, и тут Амалия меня поправит, потому что я в этом разбираюсь хуже. Но мне кажется, перформанс, да, это тоже современное искусство. И с одной стороны, ты все эти картины, может быть, и не видишь, но акцию «Хуй в плену ФСБ» ты точно совершенно видел. Или Пусси Райот, который там в храме Христа Спасителя, или много других разных перформансов, которые влияют на умы, безусловно. И, возможно, цензоры хотят задушить все живое, в том числе, чтобы потом какой-нибудь хуй не встал перед зданием ФСБ. Извините за такую тупую метафору. Это мое мнение.
Мне кажется, здесь еще дело в том, что современное искусство стало как раз-таки очень популярным вот именно после начала войны. Как мне объяснял один из галеристов, что когда в стране кризис и все плохо, как бы все ждут, что искусство тоже будет плохо продаваться, на этом скажется. Но произошло ровно обратное. Люди ломанулись покупать искусство, люди стали бешено там посещать ярмарки и что-то коллекционировать. И он объяснил, я имею в виду, галерист объяснил это тем, что покупка искусства воспринимается как что-то, что можно делать во время войны. То есть, например, пойти и там шикануть в рестике на много денег или там устроить голую вечеринку — это нельзя. Это общественно порицаемо. А пойти купить какую-то работу, поддержать художника — это вроде нормально, и это не порицается. Поэтому вот по такой логике, видимо, искусство стало некой такой отдушиной посещения выставок, посещения ярмарок. И поэтому это стало очень популярно вот именно в последние годы.
И поэтому это все должно быть стерильно.
При этом, да, если это популярно, то не должно оказаться так, что человек пришел на ярмарку, а там у него, значит, что-то запрещенное висит. Вот. И это нуждается в контроле. Но не в тотальном контроле. То есть это возвращаясь к репрессиям, о которых мы уже поговорили.
Пока еще не в тотальном контроле. У нас там есть кусок. Мы сами этот текст уже пересказали фактически. Но у нас там есть кусок про Гришу Брускина и его выставку «Диес Илла», которую сняли в Третьяковке. Примерно такая же была выставка, примерно такая же. И ее показывают в Зеларте. Да, ну вот я думаю, что в какой-то момент доберутся, к сожалению, до частных институций тоже и будут показывать абсолютно что-то стерильное. Как говорила одна наша собеседница, какой гентофт как бы до Глазунова не дошло. Мне как человеку, который, значит, родился и вырос в Союзе Советских Социалистических Республик, и это понятный страх на самом деле, абсолютно понятный страх, потому что Глазунов – это совсем уже какой-то… Ну, то есть гентофт может вызывать протест, он может раздражать, а Глазунов – это все, это ад, это хтонь, простите, такая совсем уже застойная.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо, что
вы даже большее спасибо, чем ваш текст и наш разговор.
Хорошо. Все, давайте. На связи.
Пока-пока.
Спасибо. Пока.
Счастливо.
Илья, а вот скажи, есть ли у тебя объекты искусства?
Дома?
Ну, может, дома. Может, не знаю, в кошельке носишь.
В гараже или...
В гараже.
У меня есть... Ну, наверное, только две африканские маски. Я их вожу с собой.
Прикольно.
Я думал их собирать, но потом так сложились обстоятельства, что собирать маски, пожалуй, будет довольно дебильно. Вот. Но от этих двух с этими двумя я не готов расстаться, поэтому приходится их с собой возить.
Они довольно большие, насколько я представляю себе.
Ну, примерно как маски? Лицо.
Да, какой вопрос, такой и ответ. Спасибо, Илья.
Просто это все?
Ну да, мне правда было интересно, есть ли у тебя объекты искусства, потому что, видишь, вот россияне ринулись после начала войны, как сказали нам прекрасные авторы текста на BBC про современное искусство, ринулись покупать, собственно, это современное искусство. И я задумалась, есть ли у меня знакомые, которые таким занимаются.
В основном я стараюсь, наоборот, все продавать, что есть, чтобы не отягощало.
Понимаю тебя.
Я не буду спрашивать, есть ли у тебя объекты искусства, потому что пора заканчивать.
У меня нет. Ты не спросил, но я сказала, да.
Ну, у тебя есть кот, который сегодня показывался нам в Зуме. Я просто в начале подкаста предполагал, что он воображаемый, но выяснилось, что нет. Надеюсь, что и донаты, которые у кого-то все еще воображаемые, станут реальными. Хотя такие тоже есть. донаты на нашем Патреоне, я имею в виду. Донаты Анны, Бурмиши, Алины Куамани, Ивана Конкина, Даны, Юлии Харток, Анны Дежурка, А.Н. И айтишники, платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов. Это вот все реальные донаты, остальные воображаемые. Хочется, чтобы они, как твой кот, внезапно воплотились в жизнь.
Да, пожалуйста. Мой кот тоже просит, и я надеюсь, на монтаже не будет слышно, как он просит донаты, честно говоря. Спасибо и пока.
До новых встреч.